Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие наши друзья, шалом всем вам! Очень рады, что вы начинаете неделю именно с нас. А мы, как всегда, приготовили для вас интересное и полезное. С нами сегодня потрясающая огневая, я очень люблю проводить с ней эфиры, Инна Фризман, служитель. Инна, дорогая, шалом!
Шалом!
Ну, я уже предвкушаю интересный разговор и уверена, что обязательно слушатели, зрители тоже сегодня что-то такое интересное, ценное получат. А о чем мы будем говорить, друзья? Вы знаете, что мы с Инной как бы ведем такой цикл о пророках, царях. И сегодня у нас главный персонаж, герой из книги «Малых пророков». Вот пророк Осия. Интереснейший человек, и жизнь, и служение его очень неординарные, вызывали в свое время шум, где-то негодование, непонимание, отторжение. Ну, мы знаем, что пророкам вообще жилось не сладко. Почему? Потому что приходили они с какими-то обличениями, осуждениями, и люди не очень любят их слушать и по сию пору. Но не все так грустно, и мы поговорим и об этом. Поговорим об этом сегодня обязательно. Итак, дорогие, ваши вопросы, комментарии пишите нам прямо сейчас или по ходу нашего общения. Очень хотелось бы получить от вас обратную связь. С вами Татьяна Ваганова. А мы начинаем наш эфир. И вот прежде чем мы перейдем к самому пророку Осии и его жизни, Ин, я хотела бы, чтобы ты прокомментировала вообще дело с малыми пророками, потому что вот есть у нас как бы большие и малые пророки, люди не всегда понимают, почему они малые, то есть у них какие-то меньшие заслуги перед Богом, они не в таком статусе, как великие, там Исаия, Иезекииль. Вот давай буквально два слова про малых пророков.
Пророк есть пророк. Пророк – это тот человек, которому Господь вложил в уста слова, которые он должен передать своему времени. И тема пророчества в основном – это обращение о возвращении к Богу, о покаянии. И, конечно, вот четыре больших пророка и 12 малых делятся не по значимости, а по объему Писания, которое нам досталось. Мы знаем, что сколько глав книги Исаия, и можно посмотреть, сколько глав книги Ионы, и понятно, что Иона не менее значим, чем Исаия, но просто написал гораздо меньше.
Вот и... оно в чем дело-то. То есть малый пророк, потому что меньше писал.
Да, меньше до нас дошло.
До нас дошло. Угу.
Да, потому что он пророчествовал, а вот записано, угу. Написанного текста до нас дошло гораздо меньше, поэтому он малый пророк.
Ну, дорогие, надеюсь, что получили свои разъяснения. Мне казалось важным, чтобы мы акцентировали внимание на эту деталь, потому что неоднократно задаются такие вопросы по поводу, вот, а что же малые пророки? Ну, сейчас, думаю, все понятно. Так вот, дорогие, сегодня еще раз скажу, будем говорить про пророка Осию, чем жил Израиль в его времена, о чем пророчествовал Осия, тайны его имени, какие вызовы были в жизни самого пророка, как он на них откликался, и самое главное, как его жизнь, его пророчество соотносятся именно с нами, с нашей жизнью. Нам же всегда интересна актуальность и современность послания, то есть как это нас лично касается сейчас. Это только... скажем так, только акцентировалось на Израиле того периода, и вообще это к евреям относится? Или все-таки это к нам тоже имеет отношение? Вот об этом мы будем говорить. Ну вот об Израиле времени Иосии что можно сказать? Чем жил Израиль? Какие были проблемы?
Ну, во-первых, мы сразу скажем, что Израиль это во время Осии это уже разъединенное царство. То есть есть Южное царство Иудея, столица в Иерусалиме, где находится храм Господень. и где, в принципе, продолжает царствовать так или иначе династия царя Давида. И есть Израиль, 10 колен, которые отошли от Давида, да, по шатрам Израиля ушли они после смерти Соломона. Мы, в общем-то, эту историю, наверное, еще будем брать и говорить о ней. И уже царство в столице Самарии не было настолько богоцентрично, как просто, во-первых, из-за отсутствия храма, из-за отсутствия левитов, когенов, которые должны были служить. Mm-hmm. Мы знаем, что первый царь Иероваам первый, он построил высоты в Самарии, в Вифиле, в Галгале, где можно было приносить жертвы, лишь бы люди поклоняться пока еще Иегове, но для того, чтобы люди не ходили в Иерусалим. Потому что, чтобы не было желания вернуться под крыло Давида, под крыло священников иерусалимских. И чем дальше вот это было разъединение, тем больше народ Израиля, вот эти 10 колен, которые отошли от Иуды, погружались в себя, варились в своем соку, общались с язычниками, тем более культ Иеговы принимал черты культа язычников. Даже делались изображения Иеговы в виде тельца, и вот ему поклонялись уже, вот как бы вернулись к тому, от чего ушли. Помните, ушли. Золотой стилет, которым сделал Аарон во время
высадки? Увы, увы, да.
И вот ко времени Осия, кстати, переводится с иврита, ну, наверное, многие знают спасение, да, созвучное Ишуа. И к этому времени Израиль процветал. При Иераваме II Израиль процветал. Этот царь, который был нечестивый, но при этом почему-то по каким-то параметрам он сумел восстановить царство Израиля в тех пределах, в которые оно было практически, ну, как бы до разделения. Ну, кроме Иудеи, конечно.
Так.
И у него был мир с окружающими народами, потому что часть он завоевал, там Сирию тоже вернул, Дамаск. И народ находился в покое, да, вот просто занимался своими делами, а когда народ в покое, когда тебе не нужно думать о своей защите, когда ты наслаждаешься жизнью, то, как правило, Бог у тебя где-то на втором, на третьем месте. Но при этом приносили жертвы Богу. Опять же, были ритуальные жертвы. Как бы Бог превратился в такого карманного Бога, которому нужно, ну, как языческим богам, приносить жертвы, приносить тельцов, справлять какие-то праздники, которые посвящены этому Богу, чтобы он не забыл благословить. Ну, как бы, ты мне, я тебе, мы с тобой...
Торгово-рыночные отношения такие, да.
И при этом сердце народа, вот как пророки говорили, далеко отстояло от Господа. То есть поклонялись они вещами, то есть приносили жертвы, да, откупались от Бога, возьми хотя бы так. Да? Вот лучше так, чем никак. Но при этом делали грех с ненасытимостью. Вот каждый занимался тем, чем хотел. И вот у пророка Осии мы читали, что, например, священники могли выходить на, ну, может быть, это как бы такая вот оборот речи только, что это, может быть, аллегория какая-то, может быть, так не было в реальности, но что священники грабили народ. Ну, я думаю, что это как раз говорит о том, что священникам надо было от народа, только чтобы они больше грешили, а чем больше народ грешит, тем больше жертв будет приноситься. Потому что если я грешу, и потом я приношу жертву, соответственно, я откупаюсь от Бога.
Угу. Ну, то есть проблемная совесть. Проблемная совесть.
Да, наставления такого в слове, в праведной жизни, конечно, не было. Угу. Все было с точностью наоборот. И мы знаем о том, что в среде языческих культов процветала храмовая проституция, непотребства различные. И, по сути, евреи тоже принимали вот этот образ жизни. И уже блуд, физический блуд от мужа, жены, там, девственницы могли блудить тоже с ненасытимостью. Потому что, ну, раз... Им можно, раз это у них даже в религии считается как правильно, почему нельзя нам? Может быть, мы неправильно понимаем Бога, может быть, ему это тоже все равно, что мы делаем со своим телом. Главное, чтобы мы приносили вовремя ему подношение, исправляли его праздники.
Да, в общем, они столкнулись с экзистенциональным вопросом, почему нельзя нам, и ответили на него. Можно. Да, но вот ты как раз описываешь именно торгово-рыночные отношения, они заветные, не заветные. Вот заветные – это другие, то есть там, где отношение сердца к сердцу, лицо к лицу. А все это ушло и перешло на рынок, таксы, столько согрешил, столько заплатил, откупился, но очень похоже на индульгенцию, которая потом станет расцветать уже в средние века. Но вот, мне кажется, она появилась гораздо раньше на самом деле. Откупился и продолжай дальше, а потом снова несешь в храм. Смотри, вот если мы говорим о пророке Осии, мы знаем что-то о его роде, вот кто был его родителями, о его детстве. Есть какая-то информация в Писании, Талмуде? Или у нас мало, что мы об этом знаем, может, вообще ничего?
Нет, ну что-то мы, конечно, знаем. Мы знаем, что он из племени, из колена Иссахара. Мы знаем, что он родился, вот место рождения его неизвестно, но мы знаем, что он жил в Самаре. И мы знаем, что он точно израильтянин. Не иудеи, в иудеи не ходил. И когда им, хотя ему говорили, что типа, ну пойди там попроповедуй, что ты здесь. Да. В то время, когда Осия проповедовал, уже к пророкам относились не так, как это было во времена Елисея. К ним относились очень прохладно. Ну, что ты здесь ходишь, нам мешаешь жить? Угу. Займись своими делами, пойди обличай кого-нибудь другого.
Вот. Очень похоже, созвучно на все времена, ну и вот на наше, конечно. Ну, как сейчас говорят, да, проповедники не очень любят церковь, обличающие проповеди, гораздо приятнее слушать что-то хорошее, вот, поэтому могут и проповеднику иногда такое намекать, что ты действительно что-то застрял на таких поучающих темах, говоря о позитивном, чтобы жизнь была более веселой.
И если мы помним, что и Илья, и Елисей, они были допущены ко двору, они говорили знати, и их слушали цари, то уже во времена Амоса и во времена Осии просто уже пророк, он говорил только к народу, равному себе. То есть в высшие круги уже его не пускали.
Не допускали, да, и особо не звали. Да. Угу. Ну вот еще пару слов об его имени, потому что действительно еще интересно.
Просто я хочу сказать, что он прожил очень долгую жизнь, если говорить о нем. Мы знаем, что он начал пророчествовать где-то во времена Иорама II и во времена Иезекии, который правил в Иудее. И мы знаем, что приблизительно, тоже это нам неизвестно, но приблизительно есть кое-какие свидетельства, что он пророчествовал до конца времен Израиля, пока не была разрушена Самария, и пока евреев не увели сирийский плен. Mm-hmm. Это 722 год, до новой эры, до Рождества Христова. Он прожил очень долгую жизнь. Ну,
где-то 90 лет по подсчету ему было. Да. Угу. Я говорю, где-то 90 лет ему было по подсчету.
Да, да, да. Из них где-то лет 60 он пророчествовал. Надо вот 60 лет нести служение. Притом среди народа, который тебя отвергает. Угу. Очень тяжелая жизнь. Иногда так хочется, вот у нас говорят, пророки, апостолы. Вот апостол, такой-то апостол, такой-то церкви, такой-то пророк. Вот настоящий пророк вот Осия, да? Настоящий пророк Иона, который попал вот в это, в чрево кита. Не хотел делать то, что ему Бог говорит, потом пошел, сделал, очень огорчился от того, что сделал все правильно. И Осия вот всей своей жизнью показывал, какова жизнь настоящего пророка, настоящего служителя, потому что он гоним всеми, и духовным миром, миром бесовским, и людским миром, который не хочет подчиняться Богу. Ну, а Бог на своих служителей смотрит, как на солдат, поэтому давай, иди, я тебя посылаю, я тебе, конечно, помогу, но ты иди.
Вот. Да, только будь тверд и мужественен.
Да, 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 не ужасайся, не бойся, я с тобой. Да. Но при вот этом это... ты борись, ты иди, ты делай даже то, что тебе неприятно. Как с пророком Осией, я думаю, что вся его жизнь, ну, нам бы показалась очень неприятной. Мы бы говорили, нет, нет, только не меня. Но я же избранный Божий. Ну, почему же мне такая жизнь? Ну, за что? Ну, зачем? Mm-hmm. Ему приходилось делать то, что для любого человека, а тем более для еврея, который пытается исполнять все-таки закон Божий, от которого отказались его соплеменники, наверное, было очень тяжело. Особенно услышать то, что в первых главах, первых стихах книги Осии, то, что он пишет, что Бог ему сказал пойти и взять в жены блудную.
Но мы чуть-чуть попозже к этому, прям капелюшечку, да. Обязательно мы сейчас скоро к этому перейдем. Вызовов было много, и нам интересно посмотреть, действительно, как Осия на них отвечал, потому что это был вызов и обществу, и ему самому. Посмотрим, да, как все происходило. Но вот буквально два слова все-таки еще по поводу его имени хотелось, потому что вот мы сейчас упомянули, будь тверд и мужественен, вот это послание, слово к Иисусу Навину, и мы вспомним, что вообще сам Иисус Навин, он тоже интересно свое имя получил от Моисея. Да, вот, да, когда тот прибавил одну буковку, да, к его...
Да, и получилось Иисус. Должен Спаситель ввести в землю обетованную, может только Спаситель.
Мы только Спаситель, да. И вот здесь интересное такое сравнение, что до земли обетованной доводит Моисей, а вот в землю-то обетованную должен ввести именно Иисус, Спаситель. И вот само имя Оси, оно тоже такое в этом плане характерное, откликающееся тоже, да? Хашеа.
Оксана, Оси.
Да, да. Поэтому уже в самом вот образе Осии мы можем увидеть как раз такой отклик к Иисусу, Спасителю. И вот мы сейчас посмотрим, что его жизнь, она действительно будет в чем-то отражать то, что потом будет делать Христос по отношению ко всем, и к евреям, и не к евреям. Ну, давайте как раз и перейдем к его жизни, предназначению. И вот мы, понятно, у нас нету прям документальной раскладки подробной жизни Осии, но, думаю, самое главное в книге нам написали, оставили, и за это огромное спасибо. Итак, что же происходит с Осией, как раскрывается его предназначение, что ему говорит Бог?
Бог ему говорит, делай то, что нормальный человек, нормальный еврейский мужчина сделать не может. Тем более, что есть еще такие мнения, но я их немножко не разделяю, потому что хотя, как можно разделять или не разделять мнения, если они принадлежат отцам церкви, что Осия был священником, несмотря на то, что мы не видим, чтобы он был левитом, но мы знаем, что некоторые левиты пошли вместе с 10 коленами и внесли священническое служение. И также Осия мог быть левитом, который был в составе колена Иссахарова, да, который служил там. потому что он очень хорошо знает левитское священство и очень сильно их обличает. И, так, конечно, мы знаем, что священник в принципе не может жениться на женщине, которая была уже замужем. Мы знаем, что священник не может жениться на девушке, которая познала мужчину. Угу. То есть только на девственнице.
Девственница, да.
А Бог говорит совершенно другое. Иди и возьми блудницу и женись на ней.
И твои это, как дети, сказали бы, бомбическая новость.
И твои дети будут детьми блуда. То есть те дети, которые родятся у тебя, практически в них вот это будет уже заложено даже в их именах.
И как реагирует на это Осия? Мы что-то видим в тексте? Он обомлел, он сопротивлялся. Ну вот как Иона, например, да, там бегал от Бога. Вот он, может быть, тоже ударился в бега или спорил с Богом, или что-то у него просил, отведи от меня. Как он реагирует?
Ну, Осии было уже немножко легче, чем Ионе, потому что Осия уже знал, что случилось с Ионой. Иона был старше. Я думаю, что это повлияло на то, что Осия не стал сопротивляться.
Не побежал.
Да, и пошел исполнять то, что Бог ему повелел. Написано, что пошел и взял. Что было в его душе, мы, конечно...
Но только представить можем. Возможно, да, или невозможно.
Но мало того, мы знаем, что он полюбил эту женщину и относился к ней с нежностью. И она...
Ну, давай буквально вот пару слов скажем вот об этой женщине, потому что мне так интересно. Я вот посмотрела именно, когда готовилась к нашему эфиру, потому что до этого у меня как-то, ну, не вызывало особого интереса прям вот о ней узнавать более детально. Конечно, много-то особо здесь не накопаешь, но какие-то вот фрагменты, они интересны. И дают свою краску общей картине, потому что Гомер, это вот как раз жена Осии, она как бы по здесь представлению, значит, исследователей, дочь такого пекаря Дивлаима. Почему пекарь? Потому что его имя переводится как «круглая лепешка» или «круглые лепешки» там во множественном числе. И вот предположение, что он был именно пекарем, а самое интересное, что вот в этих небольших поселениях пекарь был, ну, не последним человеком, потому что у него именно была вот эта печь, где, собственно говоря, получали хлеб все жители поселения, потому что очень дорого было, как вот описывают, каждому содержать печь у себя на дому, там раскаливать ее, там печь несколько этих лепешек, было гораздо выгоднее приносить масло, муку, там все остальные продукты вот этому человеку, и он, соответственно, пек на, соответственно, всю общину. То есть он был человеком уважаемым, достаточно значимым, и дочь его все тоже хорошо знали, кто она такая. И поэтому, когда возникла вот эта ситуация, и Осия берет эту женщину, это, ну как, это у всех на виду. Это такой, как общественный скандал, это вызов. Как это Гомер, дочь вот пекаря? Можно там долго предполагать, что же случилось с Гомер, почему она стала именно блудницей. Тоже есть разные вариации, но я сейчас не буду говорить. Может быть, у тебя есть что-то интересное именно по отношению к ней, вот что-то добавить?
Ну, я могу сказать только, как во всей книге Осии очень значит именно имена. Uh-huh. И, в общем-то, ее имя – это совершенная грешница, совершенная uh-huh. блудница. То есть в ней уже в имени заложена ее жизнь.
Какая-то судьба, да, тоже?
Да. Угу. И опять же повторяю, что в то время, о котором мы говорим, во время Осии, блуд считался нормальным делом. Вот как при Екатерине II, да, ну кто мог осуждать там девушек за то, что, или там придворных дам за то, что они блудили, да, ну, так было принято, это было нормально.
Слушай, с одной стороны, да, с другой стороны, все равно принято, важна была важна была репутация, вот как бы то ни было. Понятно, что это такая две стороны одной медали, потому что все знали, кто чем занимается, но репутация все равно важна. И вот смотри, когда вот их брак состоялся, и как вообще стала проходить их жизнь?
Ну, она не переставала, в принципе, ему изменять.
И делала, по-моему, это открыто.
Делала это практически открыто. И, опять же, вот дети, которые родились, да, мы же даже не можем сказать, это дети Оси или это не дети Оси. Первый ребенок у нее родился, его назвали Израиль, да, вот рассеянное, там имя обозначает «я рассею Израиль» и не оставлю его на этой талии. И потом рождается девочка, которая имя непомилованное, Ларахама.
Да, Ларахама, да.
И потом рождается мальчик, который вообще... «Не мой народ» переводится.
Лами, да.
Его имя. И, конечно, некоторые толкователи Библии, даже у святых отцов, есть у некоторых такое мнение, что такое быть, в принципе, наяву не могло быть, что это все было или в каких-то вот снах, видениях у Оси, или то, что он пишет, вообще это аллегорически, то есть это вот он приводил это как бы пример, то, что он там неверная жена, вот такие дети, вот родились дети, которые вот такое у них название, вот и вы не мой народ. Как... Но если бы это было так, то, наверное, Осию бы никто не слушал. Угу. Если бы это было вот в каких-то его снах или видениях.
Ну да, и притчами он такими говорил якобы, да.
Да, или это притчи, да. Это могло бы только если он живет среди вот этого общества, а это, извините, не Москва, там все друг друга практически знают. И если бы у него не было ни жены, ни детей, если бы он вел такой монашеский образ жизни, и только сидел и размышлял о путях Божьих и обличал, там все принимали его как за фарисея, да, ему сейчас сказали, что ты сначала заведешь жену и детей, а потом можешь рассуждать. Для меня всегда вот этот вопрос, ты сначала вот окунись в это, да, потом осуждай, если ты знаешь, что это.
Слушай, ну надо вот здесь напомнить, да, что вот эти имена, о которых мы сейчас сказали, детей Израиль, Ларухама, Лаами, то есть это все, и Осия давал с повеления Божьего, то есть Бог ему давал откровение, да, и говорил, да, назови вот так.
Вот родится у тебя ребенок, и ты назовешь его так, потому что я рассею Израиль, и не будете жить на земле своей. Я, когда родилась дочь Ларухаме, то были события, которые военные, которые могли, в общем-то, разрушить такую нормальную, спокойную жизнь, я бы сказала, населения. Да? Uh-huh. Это было как бы показатель того, что не помилую. Вот будете взывать ко мне, но если не покаетесь и будете продолжать жить такой жизнью, будете непомилованы, непомилованы. И в конце концов, когда ни на что нет никакого отзыва, и ты говоришь, что тебя не слышат, то последнего сына ты уже называешь не мой народ.
Ну да, не то есть... Народ, да, не мой народ, потому что вы не соблюдаете завет.
Не мой народ.
Да, поэтому... Слушай, а вот по поводу Израиля, вот интересный такой тоже момент. Израиль ведь это долина, как мы помним, да, на которую очень славную победу одержал Гедеон. Но потом это место превращается из такого символа победы в место позора, потому что вспоминаем вот Иауй, который... победил Ахава, но он не только его победил, он истребил еще много людей, которые, ну, собственно говоря, не должны были умереть, а он это сделал. И очень интересно, когда мы Осии читаем именно фрагмент про вот этих людей, Израиль, вот этой земли, когда Бог говорит, я взыщу за кровь этих людей, он напоминает как бы самому Израилю о том зле, которое он совершил, о несправедливости, и как бы показывает, что у меня ничего не забыто. вот эти грехи, они не могут остаться просто так. Интересный фрагмент.
Ну, это уже как бы толкование.
Да, да, да.
В тексте мы этого не видим, мы видим только то, что рассею вас и не будете жить на этой земле. Потому что тут также можем сказать и то, что был переименован Вифлеем, да, вот, и то есть все, что относилось к славным страницам царя Давида, все было разрушено уже после смерти Соломона, вот когда был разрушен союз племен, было разорвано государство, когда уже цари Израиля стали сами себя как бы плодить, размножать и ставить, то есть уже не Бог стал ставить царей и давать землю кому захочет, а там уже дворцовые перевороты, убийства. Уже отошла как бы вот эта вот скипетр от дома Давидова. И, конечно, все названия, которые были до этого, они пытались переименовать. Вот очень-очень-очень что-то мне напоминает. Да? Чтобы, ну, конечно, никто не связывал, чтобы никто не связывал жизнь Израиля с победами Давида, с Иерусалимом, с храмом, да, с Богом. И с тем величием Бога, который сказал, что вы мой народ, да, я поселюсь в вас и буду жить среди вас. И вот, конечно, большой болью Оси было именно то, что произошел этот раскол, это разделение между царем Давидом, то есть между царством Иудеи и Самария, Израиль отошел, и вот нету этого единства, потому что он считал, что единственной династией, которая может править Израилем и объединенным Израилем, может быть только династия Давида, да, что не отойдет от него скипетр, да, именно должен вернуться к сыну Давиду весь Израиль. И, конечно, мы уже видим пророчество, что к Давиду вернуться не может, но к отрасли Давидовой как раз должен вернуться. Объединённый Израиль, да, 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 спокойно на своей земле, тем же заканчивается, в принципе, книга Оси.
Да, 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 и вернется, так и произойдет. Слушай, ну вот давай снова к отношениям между Оси и его женой. Вот здесь, конечно, можно много фантазировать, представлять себе, опять же, реакцию Оси или людей, когда он взял ее в жены. Может быть, у Оси был такой тоже вопрос, а наоборот, не будут ли меня как раз не принимать и не слушать, потому что вот я сотворяю такое. То есть я здесь должен являть пример святости, а я беру в жены женщину такого легкого поведения и докажи потом еще людям, что это вот мне Господь сказал. А может быть, я сам просто захотел, а оправдываю это вот таким Божьим делом. Или еще какие-то вызовы, да, может быть, там ему тоже и люди что-то говорили, наверняка говорили, да, и были упреки, и вот все это нужно было каким-то образом нести и жить в этом, служить Богу и еще общаться с этой женщиной, которая является источником твоих неприятностей, и, как ты говоришь, он ее полюбил по-настоящему.
Но при этом, когда мы не знаем, что произошло, потому что есть несколько мнений по этому поводу, но все-таки большинство еврейских толкований говорит о том, что он отпустил ее. То есть когда уже невозможно было, понятно было, что она блудит ненасытимостью, он не может с этим справиться, он ее отпустил, она пошла в дом отца своего. И тогда Бог ему говорит: иди и возьми опять эту блудную женщину к себе домой. Вот некоторые трактуют, что он женился второй раз и опять на блуднице. Но вот в еврейских толкованиях все-таки говорится о том, что он пошел и забрал ее обратно, ее же, да. Да, потому что у нас нет других сведений. Он с ней не разводился, она не умерла. У нас нету имени, если здесь имя есть собственное, да, на ком он женился, то блудница просто как блудница идет, да, во втором случае. Поэтому все-таки с большей долей вероятности, что он просто опять пошел и опять взял ее же к себе домой, как сказал, опять же, Бог ему сказал, иди возьми опять ее. Он пошел и взял ее опять. И он сказал, относись к ней с любовью. И что он говорит ей? Пусть я буду у тебя, вот, вот тебе деньги, да, вот ты хочешь денег, тебе, ты берешь там плату какую-то с этих людей, которые к тебе приходят. Ну вот я тебе даю это. Там. Только ты будь только со мной, я буду с тобой. Там есть разные толкования, там, вплоть до того, что они не жили как муж и жена. У нас нет этих сведений, потому что в Израиле совершенно другое отношение к близости супругов. Это считается как заповедь, в отличие от христианства и от других, может быть, религий, где к этому относятся как к позору или как к чему-то постыдному. Наоборот, в Израиле эта тема освящена Богом. И поэтому мы видим, что он ее берет, и он опять с ней живет. И вот это и есть те самые отношения, о которых он проповедует, да? Что как Бог взял из народов, да, себе в жены народ израильский, да? Вот это вот отношение между мужем и женой, народом и Богом. Вот он взял ее из пустыни, да, вот там, где она была растерзанная, он взял, одел, омыл, заботился о ней. Она потом взяла, ему изменила и пошла блудить с другими. Ему было больно Богу смотреть на все на это. Он переживал очень сильно. Но он все равно пошел и взял ее уже от ее любовников и сказал: «Я тебя прощу, только вернись». И как бы детям своим он говорит: вот обвиняйте свою мать, не будьте такими, как мать. Это Бог говорит детям, кому? Израильтянам. Да? Посмотрите на нее, как она мне изменяет, но вы мне не изменяете. Это уже обращение конкретно к душам, да, вот не ко всему народу, а вы. Вот вы дети народа, но вы идите ко мне.
Да, да, потому что Гомерия – это прообраз Израиля души человеческой. Да,
и в конце концов кончается всем тем, что и все-таки он ее омоет, очистит, он спасет свою любимую. Он приведет ее.
Ну вот, да, вот в результате какая же развязка вот их отношений, потому что там тоже так все достаточно, ну, так накаленно. Пришлось ее выкупить.
Да, но она...
И это была как бы такая, ну, кульминационная нота, ведущая к развязке.
Ну, значит, выкупить здесь тоже немножко неправильно. Почему-то не хочу сказать у язычников, но есть такое мнение, что в Израиле покупали жен, выкупали. На самом деле, помните вот притчу о 10 девах, да? Там жених приходил в дом, и он давал чисто символическую цену, там было за девушку родителям его. Это не был выкуп, как сейчас в мусульманских странах, там некоторых, там надо столько-то баранов, там овец, и это твоя собственность. Но при этом у девушки всегда спрашивали: а ты хочешь, а ты пойдешь? И если девушка говорила: нет, я не пойду, там был такой обряд, нужно было... Выносили вино, бокал с вином, и давали девушке. Ее приглашали к столу, она не садилась за стол, ей давали вино. Если она отпивала из бокала вина, то, значит, она согласна выйти замуж, то есть вернуться. И вот здесь то же самое. Добровольное согласие. То есть никто не принуждал ее идти к Оси. Это было как бы согласие этой женщины вернуться к мужу.
Да, но я говорю о торгах, когда, значит, она там задолжала, там и нужно было уже заплатить за нее вот этот выкуп, да, тоже
Да.
очень образно, если мы вспоминаем о Христе, который выкупил
Да,
нас у смерти, и здесь то же самое, да, как осия выкупает ее.
но почему я сказала насчет добровольного? Потому что принудительно невозможно вернуться, идти к Богу принудительно,
Это да,
связанным.
да.
Никто, Богу это не надо. Вот это добровольно, да. Он выкупил за ее, он заплатил за нее долги. Но она добровольно согласилась на это. Могла не соглашаться. Так же, как и мы. Господь за нас заплатил, да?
Да.
Но добровольно. Или мы идем, или мы не идем. Это решение наше.
Слушай, ну вот кто-то сейчас скажет, слушая про Гомерь, и когда мы говорим, что это прообраз Израиля, вообще души человеческой, и адресуем это сейчас, к нашему времени, к нам лично, возникнет такое, может быть, негодование, противление, несогласие, скажут, ну, Гомерь, понятно, там женщина, которая, как ты сказала, вот имя ее переводится, там она и блудница, и в ненасытимости не может успокоиться, но мы-то другие.
Ну,
Мы-то вот, что же нас
конечно.
сравнивать-то с Гомерью? С Гомерью все понятно. И сейчас много таких Гомерей, а мы порядочные люди, ничего плохого никому не делаем, ведем относительно тоже такой хороший образ жизни.
Я
Но
когда пришла.
это же такая реакция зачастую у людей, когда начинаешь с ними разговор вот в эту сторону, что, может быть, это как-то и к нам соотносится, мы вот с Гомерь никак, нет, не соотносимся, нет, ни в коем случае, какое может здесь быть. Вот как увидеть в Гомере себя и понять, что тебе нужно это очищение и искупление, и этот выкуп, и добровольно откликнуться на эту жертву, которая сделана ради тебя.
Во-первых, изначально, когда человек не с Богом, она сначала изначально была не с Богом, да? До того, что Иосия за ней не пришел, она была просто блудница, она не была замужней женщиной. И мы все до того, что мы заключили союз с Богом, завет с Богом, мы были как Гомер. То есть мы жили в своих грехах и делали то, что считали на тот момент допустимым. Жили, как все, я бы сказала. Посмотрит, как живет этот мир. Ну, ничего страшного, в принципе, не произойдет, если там до брака есть отношения. Если, теперь тем более это называется еще так гражданский брак. Да? Когда люди живут в блуде, это теперь называется гражданский брак.
Вот я
Или
думаю,
там...
хочется все-таки это облагородить, да, и назвать браком. Ну, пусть гражданский, но брак. Потребность-то все равно сидит, как-то
Хотя
это.
гражданский брак это всегда назывался запись актов гражданского состояния в ЗАГС, назывался гражданским
Сожительство.
браком, в отличие от венчания
Да.
такого не брак. И да, я ничего такого не делаю, я никого не убиваю, я не, там, я же не пьяница, не бийца, я не ворую.
Ну да, и не вот и не как Гомерь, например, да, бегаю там все время от
Да,
одного к другому, там
у меня нет,
занимаясь.
я как бы не требую денег за какие-то вещи.
Да.
Но изначально да, но живущий вот таким образом написано, что он не может прийти к Богу, и Царство Божие не наследует. Да? То есть он не может прийти к Богу, вот если он живет просто как все. Для того, чтобы прийти к Богу, нужно быть не как все, ему нужно отказаться от всего от этого. От того, что в этом мире считается нормой. Поэтому каждый из нас изначально вот как жил в грехе, потом решил не жить в грехе, да? Сказать Богу «да». И вот эти вот первые грехи, которые кажутся нам, ой, ну вот тут они же все блудники, они же там все пьяницы, они от нас как бы отходят, да, мы перестаем как держим свое тело, стараемся держать в чистоте, там, может быть, не употреблять спиртных напитков или употреблять в малом количестве, там, не курить, не ругаться матом. Но это все внешнее, внутреннее. Мы остаемся теми же людьми. я боюсь, что мы им остаемся до самого последнего дня, потому что если мы не ругаемся матом, это не значит, что мы про себя не произносим бранных слов. Или когда мы видим, что нам наступили на больную мозоль, мы про себя не пожелаем этому человеку чего-то такого, что языком мы не произносим. Но у нас это есть. А если мы видим, кто-то лучше нас живет, а мы что, никогда не позавидуем? Или не захотим того же, что и у другого? То есть всегда надо смотреть на себя немножко по-другому, другими глазами. Да, мы не делаем тех грехов, которые делают вот люди века сего, люди мира сего. Мы делаем много того, что Богу не нравится.
Да, мне кажется, знаешь, главная ошибка здесь – это градация грешников.
Да, то есть, конечно.
Когда ты смотришь, понятно, на Гитлера там, или еще на каких-то личностей, которые уничтожают миллионы, то по сравнению с ними ты чувствуешь себя просто, ну, наверное, Сергием Радонежским. Ну, опять же, так я образно, да, говорю, фигурально. Но ведь на самом деле мы понимаем, что эта градация, она для чего, у кого? То есть если нам так удобнее, просто нам так удобнее, мы эту градацию можем делать. Говорить, мы не такие плохие. Но дело не в этом, а дело в том, что просто каждый человек представляет собой свою вселенную, которая наполнена чем-то. И вот если она не наполнена Богом, она будет априори наполнена чем-то другим. А чем? Ну, конечно, тем, что Богу противно. И в большей или меньшей степени, но все равно человек создание, прежде всего, духовное. Это дух, это материя, это мысль, это движет человеческую жизнь, это ее выстраивает. Поэтому не надо, думаю, сравнивать, это вот наша такая ошибка, когда мы делим градации, это уже Господне дело. Почему и написано «не судите», да? Вот это уже Бог будет судить, там выносить вердикты, давать, значит, как бы такое разрешение всего этого суда, кому что будет в наказании. А нам не надо сравнивать, а просто действительно заглядывать внутри себя и задавать себе вопросы честные. Вот то, что я сейчас делаю, это порядочно или нет? Не потому, что так принято и так делают все. Вот если, как ты говоришь, все живут гражданским браком, ну и мы давайте жить. Нет, задайте себе внутри вопрос, почему вам хочется это сожительство назвать гражданским браком? Почему вы человека, с которым вы сожительствуете, почему вам, вы называете его мужем перед другими людьми? Значит, в этом есть все равно какие-то причины, какая-то внутренняя потребность. Вот, и здесь все приходит к тому, как говорит Ося, что нужно быть осторожными, потому что если мы свои пути не поправим, будет очень грустно. Если поправим, наша жизнь наша может измениться, и Бог нам об этом говорит. Но вот у нас 3 минутки осталось. Смотри, Инна, мне прям хотелось буквально вот пару слов сказать именно о мессианских таких пророчествах Осии, потому что они есть. И вот одно, например, из вот такое выражение, которое очень часто используют верующие, но не уверена, знают они или нет, что это именно говорил пророк Осия, потому что эти слова приписывают апостолу Павлу. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа. Обычно все это цитируют.
Не приписывают апостолу Павлу, а апостол Павел повторил.
Сказал,
и он просто сказал, утвердил, что в последнее время, когда народ возвратится к своему Богу, когда будет покаяние, когда воссоединится Израиль под руками царя Давида, то есть отрасли Давидовой, под руками Иешуа ха-Машеха. Вот тогда будет побеждена смерть, и уже она не будет царствовать, потому что будет жизнь и жизнь с избытком именно на той земле, которую Бог завещал, обетовал Израилю. Да? Наступит вот эта вот мессианская вера, мессианский век. Мы бы сказали, да, жизнь новая, Царство Небесное.
Да, да. Ну, я, знаешь, хочу еще подчеркнуть то, что вот этот вопрос, который как Осия задает, смерть, где твое жало, ад, где твоя победа, во время жития Осии вот этот вопрос отвечен не был. Он раскрылся именно в Иисусе Христе. Да, потому что он победил смерть.
Невозможно было вернуться к Давиду просто потому, что Давида уже не было. Он говорит о том, что будет соединиться Израиль под скипетром Давида, то мы знаем эти слова о том, что отрасль Давидова, да, вот эта вот отрасль, которая есть Иисус Христос.
Да, ну и, дорогие, почитайте еще 1 Петра, 2 глава, 9 стих, и Римляна, 9 глава, 25 стих, так там же упоминается пророк Осия. Я думаю, что вы сможете соотнести вот те нюансы, моменты, о которых мы говорили с Инной выше, и то, что было раскрыто в этих стихах. Дорогие, спасибо вам, что вы были с нами, что вы нас поддерживаете, что вы нам помогаете. Если вы хотите это сделать, пожалуйста, будем вам рады. Спасибо тебе огромное, Инна. Как всегда, было интересно. А мы встретимся в следующий понедельник. Шалом.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом». Еврейский путь к земле обетованной. У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.